Конкуренция – это правильно. Но иногда не обойтись без поддержки. Нужна деловая консолидация. Защита. Защита бизнеса.
11.08. Это программа «Защита бизнеса». Радио «Говорит Москва». И мы продолжаем. Сейчас вторник, 11 ноября. И, как всегда, в этой программе мы будем рассматривать вопросы, связанные с жизнью малого, среднего бизнеса. Но сегодня такая программа, в которой мы обязаны рассмотреть вопросы, касающиеся всех. Да, бизнесмена может и не быть, но можешь владеть, во-первых, своим собственным автомобилем, и тогда цена на топливо будет для тебя проблемой. Во-вторых, ты можешь и не владеть никаким автомобилем, но ты потребляешь товары и продукты. А так или иначе, стоимость нефти, а потом стоимость топлива, она прошита и в товарах и услугах, которые мы потребляем каждый день. А значит, все то, что происходит в этой области, нас либо косвенно, либо напрямую, но касается. И сегодня у нас в студии Евгений Александрович Аркуша. Я правильно говорю?
Да.
Президент НО. НО это что?
Некоммерческая организация.
Некоммерческая организация. С чего вы извлекаете прибыль в таком случае? Российский топливный союз. Некоммерческая организация. И Наталья Алексеевна Шуляр, председатель подкомитета по моторному топливу, главный редактор нефтегазового журнала «Инфотек». Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Итак, программа «Защита бизнеса», как всегда, она строится таким образом. До 30 минуты мы входим в тему, мы обсуждаем с вами и рассматриваем теорию вопроса. После 30 минуты мы включаем телефоны, СМС, Твиттер, на сайте люди пишут. Задают вопросы, и там вы уже будете отвечать на вопросы наших слушателей, отвечать на вопросы непосредственно людей, которые считают, что для них это проблема. Или, напротив, считают, что это не проблема. Значит, как вы попадаете на сайт прямо сейчас, говоритмосква.ру, заходите, там в разделе «Связь с эфиром» вы найдете наши контакты, и СМС, и сообщение на сайт можно написать. Дальше телефон 7373948, но только после 30-й минуты. Итак... Цена на нефть падает, топливо растет. А цена на топливо растет. Вот. И эта странная фраза – налоговый маневр для добывающих компаний и для компаний, которые занимаются продажей топлива. Если можно, в двух словах опишите, пожалуйста, эту ситуацию так, чтобы было понятно обычному обывателю, пусть даже человек не занимается не продажей топлива, да, и вообще в этой сфере не работает. Но слышал об этом, вот факты, да, есть объективная цена на нефть, есть объективный ценник на заправочной станции, когда мы проезжаем и каждое утро видим, что там прибавляется по 20, по 30 копеек.
Ну, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно понять, и для всех автолюбителей, я думаю, просто взять ручки и записать, из чего формируется цена топлива, бензина, дизельного, которым мы заправляемся на АЗС.
Нам кто-то из властей сказал, что цены на бензин не зависят от цены на топливо. Перестаньте испытывать иллюзии, что между ними есть какая-то связь.
От цены на нефть, видимо, да?
Да, от цены на нефть, да. Цена на бензин не зависит от цены на нефть.
Значит, в цене одного литра бензина 60% – это налоги. Значит, добыча и переработка – это примерно 10%. 15% транспорт и 15% это издержки по содержанию этой АЗС.
И что из этих составляющих заставляет топливо
вот
постоянно дорожать?
Вот эту цифру, если вы платите 6-35 рублей за литр, заправляясь бензином, 22 рубля это налоги. Я бы на месте нефтяных компаний написала бы большими буквами на каждой стелле эту цифру и пробила бы в каждом чеке, чтобы потребитель в России знал, что цена бензина – это... Бензин вообще не продукт переработки нефти, а продукт переработки налогов и налоговых маневров в нашей стране. Действительно, цена нефти вот в долях очень незначительная. Именно поэтому она впрямую не транслируется.
То есть мы через бензин компенсируем те или иные недостатки и слабые места бюджета через стоимость топлива.
Совершенно верно.
Но знаете, это было бы классно, если бы мы через стоимость топлива где-нибудь в Кении регулировали наш бюджет. Ну, то есть, допустим, как бы вот есть такая страна, которую, по сути, не жалко. ну, в хорошем смысле слова, мы, конечно, не собираемся никого там уничтожать, но, в общем, не жалко, как они живут, какая у них сфера потребления, какая у них сфера социальная, вообще не жаль. То есть мы знаем, что вот нам для того, чтобы пополнить наш бюджет, нужно просто там в Кении как-то отрегулировать налогооблагаемую базу, входящую в стоимость 1 литра топлива, и нам будет хорошо, а как им будет наплевать. Но так ведь это наш народ только. Вот проблема в том, что таким образом, маневрируя в налогах, мы решаем вопросы макроэкономические, но при этом каждый человек отдельно взятый сталкивается с этим и понимает, что качество жизни постоянно понижается. И это несколько расходится с той риторикой, которую мы слышим от властей.
Ну, я хочу добавить, давайте мы немножко переключимся. У нас есть такое понятие инфляции в стране, к сожалению.
Как и во всех странах.
Как и во всех странах. Вот за последнее время, если мы посмотрим на рост розничных цен, подчеркиваю, ну, или потребительских цен, те цены, с которыми сталкиваются наши автомобилисты, мы увидим, что рост розничных цен, он, в принципе, укладывается в рост уровня инфляции. Ни больше, ни меньше. Может быть, это делается несколько жестким административным способом, потому что оптовые цены растут по совершенно другой логике. Вот у нас в этом году, например, оптовые цены выросли почти на 35% с начала года, а розничные цены на 8-10%, ну, чуть выше, чем уровень инфляции. Это связано с целым рядом, ну, аварийных ситуаций, которые у нас происходили в течение года, к сожалению, и, в общем, баланс спроса и предложения был нарушен. Но если смотреть в целом по году, то рост потребительских цен, он укладывается в инфляционные ожидания. Поэтому все растет. Но вообще-то цены растут у нас на все, просто.
Нет, это, где-то это, больше, где-то это меньше. Объяснение. Вот смотрите, для начала я, поняв, мы все здесь, слушая это, мы начинаем понимать, окей, хорошо, действительно, значит, не так фантастически выглядит выражение, что от цены на нефть мало зависит цена на топливо. И теперь нам стало понятно, почему. Тогда, пожалуйста, ровно так же доходчиво объясните нам суть, и конечную цель, вот где бы она ни находилась, на расстоянии 2 лет от нас сейчас, на расстоянии 15 лет от нас, горизонт событий, цель вот этого налогового маневра. Почему это хорошо и почему мы должны потерпеть?
Ну, сейчас, Наташа, объяснит все. Я просто хочу очень коротко. Суть одна. Нужно больше денег.
Денег нужно больше. Бюджету не хватает денег.
Другой цели нет. Вот все, что мы сейчас видим... И все предложения Минфина, Минэнерго, согласованные с нефтяными компаниями, угу, направлены на одно. Нужно больше денег.
То есть это, как говорят в семьях, в домохозяйствах, неправильная стратегия меньше тратить, правильная стратегия больше зарабатывать. То есть мы не должны понижать качество или количество расходов государства, мы должны повышать количество собираемых денег. А цена на топливо здесь очень удобна, потому что можно удобно подкручивать вот эти проценты, из которых и состоит эта цена. Теперь давайте, если можно, чуть детальнее остановимся. То, что нужно больше денег, ясно, бюджету нужны деньги. Но, тем не менее, суть. Что по факту означает этот маневр? Что компании... Ну, вот давайте начнем. Под землей, ну, есть, Роман, нефть, а потом она продается на заправочной станции.
Начать, вот я хотела обратить внимание всех ваших слушателей на 2 замечательных слова, которые повторяют как мантру, причем на всех уровнях. Эти 2 замечательных слова – выпадающие доходы.
Так.
Вы, наверное, слышали их.
Откуда и куда они выпадают?
Выпадают они из бюджета, естественно, по каким-то там причинам. Ну, по разным, скажем так. Если мы снижаем акцизы, они выпадают, не попадают в дорожные фонды, не собирают.
Выпадающие – это означает то, что мы недособираем. Это деньги, которые не попадут в бюджет.
И вот эти 2 слова, когда они произносятся на самом высоком уровне, они уже носят такой характер, что вот сейчас вся конструкция рухнет, если мы вот эти выпадающие доходы чем-то не покроем. Угу. И Минфин в данном случае, действуя как бухгалтер, начинает судорожно искать, откуда бы эти выпадающие доходы, чем их покрыть. Естественно, ну, самое то, что лежит на поверхности, это нефтегазовая отрасль, на самом деле. Вот. Но у меня очень крамольное предложение. Я его, может быть, выскажу на столь широкую аудиторию впервые. Что бы я сделала на месте президента Владимира Владимировича Путина? Я бы сделала альтернативный бюджет в его расходной части. То есть собрала бы группу экспертов, ну, можно, начиная с того же Алексея Леонидовича Кудрина, привлечь бывших сотрудников Минфина, их так достаточно много, мы знаем, где они находятся. И просто пересмотреть по статейно вот эту расходную часть. Вот я сегодня ехала, когда к вам на эфир, слушала, правда, Соловьева Владимира, у него шла тема по воровству бюджетных денег в регионах.
Да.
И люди просто звонили с места и рассказывали, что же происходит в регионах. Я вам хочу сказать, никакими налоговыми маневрами мы не закроем вот эти постоянно.
Да что ж вы слушаете,
возникающие...
у нас здесь Татьяна Голикова сидела, вот на вашем месте сидела Татьяна Голикова еще вот 18 минут назад она встала из этого кресла.
Так она вам все рассказала, наверное.
Была обозначена цифра в сотни миллиардов рублей или в десятки миллиардов долларов, это то, что уходит в офшоры. Офширизация наших финансов. По сути, это бюджетные деньги, которых лишается экономика России ежегодно. Скажите, налоговый маневр и те доходы, которые не будут выпадать, а попадут все-таки в бюджет благодаря этому дополнительные средства, они сопоставимы примерно с этой цифрой?
Я не слышал цифр, к сожалению, которые...
Вот, сколько бюджет
Татьяна
должен
Алексеевна...
приобрести? Вот я вам говорю, около нескольких сотен миллиардов по Голиковой ежегодно теряет российский бюджет в виде потоков, утекающих в офшорные зоны бюджетных денег. То, что мы должны получить при помощи этого маневра, это о каких деньгах идет речь? О каких суммах?
Я думаю, о части этих денег.
То есть нам бы завернуть вот этот поток, и легко можно было бы цену на топливо однажды в истории человечества, однажды в истории России снизить, потому что это будет первый раз за всю историю, когда цена на топливо поползет вниз. Мы бы могли рубля 3 сбросить со стоимости литра топлива.
Я думаю, что если бы мы действительно занялись вот реальным анализом расходов бюджетных денег, угу. Я думаю, что мы могли бы это сделать на самом деле.
Можно посчитать эти цифры, на самом деле, угу. Это очень просто. По оценкам Минфина, давайте так, налоговый маневр, он направлен не только на то, чтобы увеличить поступление в бюджет, не только. Налоговый маневр направлен еще в том числе и на... оптимизацию и на перераспределение нагрузки и упрощение администрирования. По сути дела, основная задача налогового маневра – взять сейчас сразу налоги в виде налога на добычу полезных ископаемых, то есть на добытую нефть, один раз, угу. И уже уменьшить экспортные пошлины, уменьшить акцизы, то, что плохо администрируется, особенно в связи с единым таможенным пространством.
А зачем нам экспортные пошлины уменьшать?
Потому что у нас в Беларуси идут постоянные споры, да, брать экспортные
пошлины.
Разве
поставка топлива в Белоруссию – это экспорт? Или поставка топлива из Беларуси – это импорт?
Мы им поставляем нефть, потом идет спор, что делать с теми нефтепродуктами, которые Беларусь отправляет, произведенную из нашей нефти, но она их отправляет на экспорт. Не к нам обратно в страну, а на экспорт. Эти экспортные пошлины должны зачисляться в бюджет нашей страны или нет? Эти споры идут постоянно, и проще эти экспортные пошлины уменьшить, а один раз и навсегда взять налоги на входе, как бы, на входе в систему.
Но, Роман, при этом вот наши слушатели должны понимать, как только вы снижаете экспортную пошлину, у вас поднимается внутренняя цена. У нас экспортная пошлина – это тот дифференциал между мировым и внутренним рынком, самый большой, скажем, самая большая составная часть.
То есть опять это выпадающие доходы. Те доходы, которые выпадают в связи с понижением пошлины экспортной, мы должны погасить чем-то здесь внутри. Соответственно, цена на топливо должна подрасти немного.
Цена будет расти.
Цена, по оценкам Минфина, цифра известна. Господин Шаталов озвучил, что только увеличение налоговой нагрузки даст прибавку в конечной цене топлива на 3 рубля 10 копеек.
3 рубля 10 копеек.
Это
значит, сейчас
не считая ни инфляцию, ни
это
роста
только налоговые нагрузки,
ни курс
доллара.
Я хочу сказать вам, что запас прочности у московского потребителя топлива широк, потому что буквально на днях в автомобильной, в утренней программе, я обсуждал перспективы стоимости 50 рублей. Задал вопрос людям. Вот топливо, мы, размягченные выходными, большими каникулами новогодними, расслабляемся, не следим за тем, что происходит на станциях. А там, к примеру, в день на 50 копеек вырастает топливо. И вот мы выходим там к середине января на работу и получаем мачное. 48-50 рублей стоит бензин на заправочных станциях. Вот тихонечко так он. Ваши действия. Минимальное количество людей кардинальным образом изменят свой образ жизни. Там, откажутся от автомобиля, пересядут в метро или купят себе другой автомобиль. Ну, может быть, это такое гусарство, дескать, нам наплевать на это все.
Свойственное русскому характеру.
Но это еще и Москва. Это еще и Москва, потому что мы здесь не затрагиваем регионы.
До 50 рублей еще не скоро.
Вы понимаете, в чем дело? Ведь физический потребитель, физики, так называемый, это лишь часть проблемы. А у нас есть сельское хозяйство, где... А у нас сельское хозяйство, это значит потом посев, а потом уборка урожая. А это все работает не на электричестве, эта техника. Эта техника работает на топливе, которое продолжает расти в цене. У нас есть перевозки транспортные. У нас есть еще вещи, связанные с инфраструктурной жизнью страны. В этой области налоговый маневр имеет какую-то дифференциацию, что, дескать, вот для всех мы сейчас вот такой сделаем маневр, да? А для, как было в той же Белоруссии, когда даже стали красить топливо, чтобы не воровали из комбайнов, да, оно там было розовое, а для физических потребителей голубое, и цена была разная на это топливо. Что-нибудь похожее планируется в России, некая дифференциация для нужд государства, топлива и стоимость, и для обычных потребителей, для физических лиц?
Ну, у нас каждый год есть дотации для сельхозпроизводителей по дизельному топливу.
Нет, ну их уже отменили, да, Наташа?
Нет, в прошлом году они были, в позапрошлом году они были. Нет,
раньше отпускали топливо дешевле, но... дотации делали нефтяники. Угу. Теперь от этого, слава богу, избавились.
Ну, по крайней мере, мы в пятницу сидели идут... в комитете вот, Госдумы у Макарова, и этот вопрос опять поднимался.
Ну, потому что сельское опять хозяйство это настолько тонкое, там, мне кажется, что разница в закупочных ценах или в разнице в себестоимости товара на 50 копеек на рубль имеет основополагающее значение, потому что от этого зависит полностью успешность или неуспешность годового бюджета хозяйства всего. А если речь идет о повышении топлива сразу на 3 рубля, это может подкосить...
Это минимум.
Это минимум.
На самом деле, конечно, будет больше. Я даже в этом не сомневаюсь. Потому что в этом же налоговом маневре...
Но, послушайте, я тогда вижу двойные клещи. С одной стороны, санкционные мероприятия, которые закрывают внешние рынки для нас. С другой стороны, казалось бы, на этом фоне нужно поддерживать внутреннего производителя и поддерживать внутреннее хозяйство. А здесь вам, ребят, держите еще на 3 рубля минимум подорожание топлива крови. Это кровь сельского хозяйства.
Роман, на самом деле, подорожание будет больше. Потому что в этом же законопроекте о налоговом маневре совершенно неожиданно введена... без обсуждения с предпринимательским сообществом, без обсуждения с правительством, введены поправки, которые вводят так называемые местные сборы. А для бизнеса, вообще-то это, ну, для некоторых видов бизнеса это просто смерть, а если говорить с точки зрения цен на АЗС, это рост, дополнительный рост, в целом, видимо, соответствующие тем предположениям Минфина по росту налоговой
нагрузки. А какие размеры, какой коридор определили для регионов? Вот он как-то обозначен, допустим, вот на федеральном уровне налоговый маневр приводит к подорожанию топлива, а регионам дается свобода в каком коридоре, в каких пределах, чтобы было понятно?
Да нет, акцизы, значит, у нас одинаковые по всей стране.
Давайте, мы, если говорить об акцизах, это все одинаково. Если мы перешли к вопросу...
Я имею в виду региональные сборы, да,
ну, местные. Нет, так называемые местные сборы. Ну, пока формально в этом законопроекте это касается только трех городов. Москва, Санкт-Петербург и, как ни странно, Севастополь. Ну, города федерального как бы, значения. Угу. Хотя в дальнейшем, безусловно, все эти местные сборы будут ретранслированы и в другие регионы. Пока идет речь только об этих регионах. Но размер... И критерии отнесения видов предпринимательской деятельности к облагаемым налогам, они, критерии настолько размытые, а сборы настолько велики, что даже предварительная оценка показывает, ну, если мы говорим сейчас про цены на АЗС, да, мы не берем там платные туалеты, которые облагаются сбором там 100 тысяч рублей в месяц, каждый туалет, мы не берем там химчистки и прочее, наша отрасль... Хранение топлива на нефтебазах увеличивается на 30-40%. Логистика, перевозка автомобильным транспортом нефтепродуктов до АЗС увеличивается на 25-30%. Само стоимость топлива увеличивается от рубля до 2 рублей. Это учитывая базовые ставки, которые по законопроекту могут увеличены до 10 раз. Они, правда, могут быть уменьшены до нуля, во что никто не верит, естественно.
У нас, если возможно, то в отдельных регионах на юге. Например,
да, ну, а увеличить до 10, ну, как говорится, гадалки не ходи. Москва минимум в 5 раз увеличит, потому что это Москва.
Давайте в натуральных цифрах, вот то, о чем вы говорите, просто в натуральном выражении, это будет означать в конечной стоимости литра топлива что?
Это рост, соизмеримый с ростом за счет вот так называемого налогового маневра.
То есть еще плюс около 3
рублей. Плюс у нас еще есть инфляция, не надо забывать. Вообще-то инфляция, которая увеличивает все, увеличивает стоимость электричества, ЖКХ.
Нет, я хочу... Вот давайте это, смотрите, это понятно. Значит, здесь много вопросов уже приходит на сайт, я вижу и смс-сообщения.
Роман, вот надо только не забывать одну вещь. У нас есть федеральная антимонопольная служба. Это,
да,
наверное, единственная служба, которая стоит на страже интересов потребителя. Ну, нас с вами в данном, да, случае...
И что, кстати, владеется, говоря, думает ФАС по этому поводу?
Вот хорошо бы...
Она думает, что это безобразие.
А что может в этой связи предпринять?
Она может вмешаться, собрать службу, нефтяные компании и сказать, не повышать, допустим, выше, я не знаю, там, 38 рублей.
Но нефтяные компании, нефтегазодобывающие компании в этот момент укажут так туманным жестом в сторону Кремля.
Нет,
все
вот
вопросы,
смотрите,
все
у нефтяных компаний
задавайте,
есть возможность
властям,
переносить ответ. Центры прибыли внутри вертикальной интеграции.
Вот это, кстати, очень хороший вопрос. Почему в конечном итоге за все должны платить мы? Потому что те сверхприбыли, которые получают нефтяные компании, уж они могли бы там как-то чуть-чуть поддужаться в своих прибылях, но понести какую-то социальную ответственность. Социальную ответственность, понимая, что их поступки и решения, которые ими принимаются, влияют на жизнь целой страны.
Но я бы хотел
народа.
Все-таки, чтобы вы учитывали, что кроме тех огромных прибыли, которые они получают действительно от торговли там, нефтью и нефтепродуктами, у них еще есть так называемая инвестиционная составляющая в бюджете. И они огромные деньги вкладывают
в развитие.
Ну, вот... Ради примера, вот есть компания «Лукойл». Наиболее пострадавшие сейчас вот так называемого налогового маневра, потому что у нас все время была введена дифференциация акцизов, когда на топливо более высоких классов акцизы стали существенно ниже, чем на топливо низких классов. Это стимулировало компании для проведения инвестиций в глубокую переработку и повышение качества выпускаемого топлива. Компания «Лукойл» вложила 130 с лишним миллиардов рублей. Первая перешла на выпуск топлива пятого класса.
Ну, вы знаете, как обычный обыватель вам ответил бы, ну, это, конечно, очень здорово, цифры потрясающие, но меня, как потребителя, конечного потребителя и гражданина страны, не устраивает ситуация, когда компания зарабатывает больше на мне для того, чтобы вкладывать свои в деньги, чтобы зарабатывать еще больше на мне. Вот что он вам ответит. Потому что она вкладывает в развитие, в увеличение своей прибыли, а потом полученную сверхприбыль вкладывает в себя, чтобы развиваться и зарабатывать еще больше денег.
Вообще-то мы говорим об экологии. Экология касается абсолютно всех.
Это тоже важный вопрос, но спросите что-нибудь об экологии москвича, что он вам ответит на это. Ну, правда, после вчерашнего дня и того запаха, не очень приятного, вдруг этот вопрос стал актуальным, это правда. У нас в студии Евгений Александрович Аркуша, президент некоммерческой организации «Российский топливный союз», и Наталья Алексеевна Шуляр, председатель подкомитета по моторному топливу,
Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации, главный редактор нефтегазового журнала «Инфотек». После новостей, как всегда, после информационного выпуска «В защите бизнеса», я включаю телефон и читаю ваши вопросы и комментарии, уже можете писать. 925-88-88-94-8. Это СМС. Заходите на сайт говоритмосква.ру.
Защита бизнеса.
11.38, мы продолжаем. Это проект «Защита бизнеса». Сегодня Евгений Александрович Наркуша, президент некоммерческой организации «Российский топливный союз», и Наталья Алексеевна Шуляр, председатель подкомитета по моторному топливу Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, у нас в эфире. Еще раз добрый день.
Добрый день.
В этой части программы, если только у вас не назрело какое-то важное сообщение для человечества, для малого, среднего и крупного бизнеса, хотя крупный бизнес сюда не вовлечен в этот вопрос. Потому
вовлечен.
Он маневрирует, мне кажется, что вот крупный бизнес как раз и будет маневрировать, исходя из этого.
Вовлечен точно так же.
Нефтяные компании сейчас режут программу модернизации, режут просто.
По-живому. Себя по-живому, просто отрезают, да, куски от себя для того, чтобы...
Роман, давайте я немножко... Вот мы на экологии кончили, я вот буквально две минуты скажу. Значит, действительно, все нефтяные компании, начиная с «Лукойла», он первый начал это дело, профинансировали и выполнили огромный объем работ по модернизации НПЗ. И переходим в 4-5 класс, то есть вот это экологически чистое топливо. Но вся проблема в том, что у нас-то не ставилась цель достичь вот эти 4-5 класс. У нас ставилась цель улучшить экологию. При этом мы совершенно потеряли второй важный элемент – это состояние автопарка российского. Так вот, у нас по легковым автомобилям примерно половина автопарка не поддерживает даже Евро-2 по двигателю, то есть это
евро-0. Не говоря уже о евро-5, евро-6
вводимых. А по грузовикам картина еще страшнее, там, наверное, процентов 75 тоже не поддерживает.
Ну и тогда для чего Лукойл это делал?
И вот возникает, вот совершенно верно задаете
вопрос. Для Москвы и Санкт-Петербурга, где сколько-нибудь серьезный
актуальный автопарк. Совершенно верно задаете вопрос.
Актуальный автопарк.
Что мы вложили огромные деньги, мы получили качественное топливо, льем его в старые машины, вот та же сельхозтехника многое, ну, трактора и так далее.
Я все-таки хочу добавить, что кроме повышения экологических характеристик, одновременно решается еще вопрос и повышения глубины переработки. Это значит, что из одной тонны будет производиться больше светла. Конечно,
так вот, это глубина, тоже очень важно. Я еще не поправлю. У нас глубина последние, ну, допустим, даже лет 10, стоит на уровне 71% глубина переработки.
То есть из тонны нефти 710 литров светлого топлива получается,
вот, нефтяные правильно? Компании должны были перейти сейчас вот от увеличения объема выпуска нефтепродуктов к углублению переработки. И вот на этой стадии как раз вот сейчас наступил вот этот вот, можно сказать, такой коллапс, и они начинают резать свои программы.
7373948 это телефон прямого эфира, 925-88-88-94-8 это наши смс, а также заходите на сайт говоритмосква.ру, там в разделе «Связь с эфиром» вы найдете возможность написать ваш комментарий или увидеть телефоны и смс-порталы, и как в Твиттер написать. Все это вы сможете сделать. Я попрошу вас надеть наушники, потому что только в них вы услышите наших слушателей. Добрый день, говорите.
Добрый день. Меня зовут Анатолий Сергеевич, я сейчас сделаю тише. Я вот пенсионер, инвалид. И, значит, ну, в прошлом работал в авиационной промышленности. Я хочу сказать, что если бы наша власть и ее функционеры получали доходы и расходы, делали, значит...
Понятно. А вопрос есть у вас? Скажите, вопрос у вас есть? Потому что
вот
здесь у нас...
Вот и функции получения расходов и доходов, получения доходов и расходов у них определялись бы одинаковыми условиями с остальным населением, то не кажется ли вам, чтобы мы не слушали такие вот...
Не кажется ли вам, что если бы они зарабатывали 20 тысяч рублей в среднем по Москве, да, то мы бы лучше жили?
Вот, Анатолий Сергеевич, у меня ровно такая мысль была, когда я сидела на заседании комитета в Госдуме по бюджету в пятницу, и думала, что если бы, наверное, депутаты имели зарплату 20 тысяч, и члены правительства сидящие тоже бы такую имели, то, наверное, бы мы не обсуждали сейчас налоговые маневры.
У нас не было бы депутатов этих, потому что никто бы не шел работать депутатом. Понимаете, вот в той же Швеции, там почти что наказание муниципальному депутату поехать в Стокгольм и там в парламенте их шведском заседать. Потому что он теряет насиженное место, должен в общаге депутатской жить со всеми в одном корпусе, ходить пешком на работу. Это не очень хорошо. То есть я к тому, что есть пример такой, когда почти что наказание социальное работать депутатом. Просто долг отдаешь действительно стране. У нас несколько иначе. Добрый день.
Добрый день, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Значит, я представляю как, так называемый малый бизнес в России. И как раз компания моя занимается новой технологией. Наша собственная технология, мы 10 лет ее разрабатывали. Она признана всеми, значит, запатентована, сделаны все исследования в Росстандарте. Подтверждена, значит, эта технология в нефтегазовой сфере, мы удаляем меркоптан и сероводород. Мы заменяем полностью американскую технологию.
Так.
Мы, значит, мы работали во всех уже практически компаниях наших крупных. Единственная компания «Лукойл», с которой мы сейчас работаем очень плотно, и это действительно компания, которая занимается улучшением своей продукции, оптимизирует процессы. А остальные, вот это та же самая «Газпромнефть», мы на ней были в позапрошлом году полгода, эти люди убегали от всяких, ну, от всяческих принятий решений. И вот то, что сейчас идет, сейчас у них вышел сероводород, мы как раз это и делали. Мы когда туда приехали, там местный рабочий говорит, слава богу, говорит, может... Вы это сделаете, мы не будем здесь задыхаться.
Ну, понятно, это просто комментарий по поводу того, что действительно занимается компания.
Сергей, а скажите, пожалуйста...
А я, к сожалению, ушел, слушатель уже у нас, извини. А какой у вас был вопрос? Может быть, перезвонит?
Да я хотел узнать, а кто конкретно их в «Газпромнефть»? Кто
от них бегает? Это говорит о том, что качество менеджмента, качество управления в частной компании всегда лучше, чем государственной.
Как же нефть и газ, народное достояние, 444-й вам задает вопрос. Это вот тот вопрос, от которого вы хотели уйти, почему под землей оно народное достояние, а попадая в трубу, становится собственностью нефтяной компании.
Это риторический вопрос.
Потому что компания добывает. А вы, уважаемый 444, не добывайте, заручитесь лопатой, буровым оборудованием. Кстати говоря, а вот если частный вот так вот человек поедет в Сибирь и найдет свое месторождение нефтяное, какова судьба будет его?
У нас порядка...
Есть у нас черные копатели?
Есть, конечно. Есть малые и средние добывающие предприятия, которые точно так же работают в нашей стране, просто их очень мало.
Нет, у нас примерно последние 10 лет количество малых и средних предприятий не меняется. Это 150.
Именно в добыче?
Добыче. Угу. Добыча, которая добывает нефть и газ. Ну, это маленькие объемы. Это мы их называем как бы ведерышники.
А что потом с ними? Они продают большим компаниям?
Значит, самые лакомые куски действительно продаются большим компаниям и были куплены. Ну, хочу сказать, я вот каждый месяц даю эту сводку по добыче нефти. И одно-два предприятия каждый месяц маленькие появляются. Понимаете? То есть одни перетекают в большие, другие появляются. Вот число вот это 150-160, оно не меняется.
Число кажется большим, но у нас самая главная проблема в нашей отрасли – это монополизация рынка. И то, что их 150, а больших компаний условно 5, но их общий вклад – это доля процента в общем объеме топлива.
Нет,
и самая главная проблема – это все-таки монополизация добычи, переработки и оптового звена. Ну, ФАС называет это аккуратно коллективным номинированием. Ну, в общем виде это, конечно, монополизм.
Роман, вот один такой момент мы с вами упускаем, на самом деле. Если мы говорим о добыче и переработке, там независимый сектор действительно небольшой, но до 10%. У нас, кстати, есть, кроме крупных НПЗ, есть уже средние НПЗ, они по году перерабатывают 19 миллионов тонн, 8 заводов, которые не входят в нефтяные компании. Но вот если мы перейдем к сфере Жениной, это сбыт, то есть 22 тысяч автозаправочных станций в России нефтяным компаниям принадлежит не больше 8 тысяч.
А остальные?
Не больше.
Это остальные просто частные. Свободные игроки.
Это частные независимые компании, но которые получают топливо от крупных, в основном, вертикально интегрированных компаний.
Это потому, что ФАС так постарался, или потому, что это неинтересно занимать сколько-нибудь серьезную долю на рынке продажи топлива
большим
игрокам?
Нет, я вам объясню, это очень просто. У нефтяной компании есть такое понятие, как доходность бизнес-единицы. Им неинтересны автозаправочные станции, которые проливают мало топлива на проселочных дорогах, в каких-то районах.
Это им большие города, миллионники, трассы большие.
Вот серьезные. Самый лакомый кусок – это граница Россия-Белоруссия. Где 80 тонн дизельки льется в сутки просто вот на этих, на дальнобойщиках.
Ой, у вас есть статистические данные? Скажите, а может быть, вы тогда поделитесь, сколько Москва съедает за сутки?
Да, в целом. Примерно 12 тысяч тонн.
Да. 12 тысяч тонн топлива потребляет Москва в сутки. Вон, просто, чтобы было понятно. Знаете, потому что всегда интересно, неважно что, даже количество спичек или количество съеденного хлеба. Я всегда говорю, когда речь идет о таком мегаполисе,
Москва,
как Москва...
Москва потребляет примерно 10% топлива страны.
10% только один город. Да, 12 тысяч литров или...
Считайте, мы производим 36 миллионов тонн. Ну, 38
уже миллионов тонн бензина. 12 тысяч литров, это что, 12 тонн?
12 тысяч тонн.
А 12 тысяч тонн, почему же литров, конечно. 12 тысяч тонн в сутки. В железнодорожные составы я даже не рискну переводить эту цифру, потому что это колоссальное количество. Добрый день, слушаю вас. Говорите, здравствуйте. Радио тише сделайте, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к введению частичного планирования все-таки в современных условиях в российской экономике? Причем я имею в виду не только группу А, где, мне кажется, это очень важно, но и частично группу Б. Я представляю предприятие группы Б, книжное. И вот мы ощущаем очень остро, что невозможность частичного планирования в сфере, допустим, научной учебной литературы приводит к большим диссонансам в производстве, в том, что производится, а значит, что потребляется нашими студентами и преподавателями.
Плановая экономика.
Вот на самом деле, моя точка зрения, одной из самых вот быстрых задач, которые надо сделать, возродить госплан, назовите ее по-другому. Но нам нужны межотраслевые... Нам нужны межотраслевые балансы. Вот Женя напрасно смеется, мы сталкиваемся с тем. Вот я провожу форум, допустим, по судовым топливам, и они мне не могут сказать, какая потребность в судовых топливах. проводим форум по битумам. Какая потребность в битумам?
А почему они не могут вам далее это сказать? Только ли потому, что нет в штате, я не помню, как звали героя...
Нет, Роман, потому что на государственном уровне
Легкова в служебном романе.
Нет межотраслевых обязанных балансов.
Даже нет Новосельцева, который бы сидел и занимался отчетом по легонькой промышленности. В данном случае по судовому топливу.
На мой взгляд... Вот у нас, наша главная проблема...
А может быть, потому что у них в целом
отсутствие...
бизнес строится сегодня, и горизонт действия — это ближайшая неделя, потому что непонятно, какие правила игры будут через неделю?
Я с вами согласна.
Но тогда Новосельцев не спасает, потому что он-то одно напланирует, а конъюнктура будет совершенно иной через неделю.
Ну, хотя бы мы будем знать, сколько нам надо, какова
сегодня
потребность.
О, ну, может быть. 7373948, слушаем ваш вопрос или комментарий. Добрый день.
Добрый день, меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Вот, да, в Москве живу, я вот слушаю сейчас вашу передачу. У меня вот такой вопрос возникает, скажем, конкретный. Если такая цена бензина, то есть, а как вообще наши старики-то, пенсионеры, существовать будут?
А как они сейчас существуют? Ну, сейчас это
как,
уже
насколько
сейчас...
продукты вырастут?
А насколько? Ну, вот, понимаете, тут уже прозвучал тезис, что вырастут они в любом случае. Будет расти цена на топливо или не будет расти цена на топливо. Цена на продукты будет расти, во-первых, потому что инфляция, во-вторых, потому что в целом экономическое состояние у нас такое в связи с тем, что у нас геополитика, вы знаете. Ну и так дальше. Когда мы будем продавать наши недры наши, я цитирую, за наши деньги, Дудугаб спрашивает.
Кому?
Всему миру. Нефть за рубли. Вот о чем вопрос.
Это не такой простой вопрос, как он представляется, но попытки сейчас, вы даже вот видели вчера, когда Путин встречался на саммите вот в Пекине, уже расчет за юани между Россией и Китаем. Я думаю, что к этому постепенно будем идти, просто будем наталкиваться на жесткое сопротивление. Все-таки основной игрок вот на мировом рынке, чтобы понимать вот конструкции все, это Федеральная резервная система Соединенных Штатов. Она определяющая. И по цене нефти, там вот все аналитики ищут роль фундаментальных факторов, их давно там нет. На самом деле вся игра с ценой на нефть – это информационная война.
Вы
и
считаете?
Мы не то, что мы
то есть
ее...
это не фактическое противостояние и попытки ослабить экономику Российской Федерации тем,
числе,
что... Тем,
это
что
как задача просто.
Так увеличивается добыча нефти,
это
соответственно, снижается...
Это просто одна из задач.
Одна из задач. То есть это не сверхзадача, это всего лишь одна из задач. А еще задач. Какие-нибудь задачи наметьте, пожалуйста. Какие еще могут решаться задачи?
Мы сейчас уйдем в сторону теории заговоров.
Ну, почему нет?
Как бы...
Иногда стоит подпустить и заговоры тоже для того, чтобы
знаете,
шире посмотреть.
Мы в 2007 году я провела в торгово-промышленной палате форум по манипулированию, механизму манипулирования мировым нефтяным рынком. И тогда, это до кризиса 2008 года, 99% вообще не понимали, о чем мы говорим. Вот сегодня, когда наш президент Владимир Владимирович говорит о том, что на самом деле цена нефти определяется тоже не фундаментальными факторами, спустя 5 лет, то есть 7 лет уже прошло, я это слышу, я думаю, ну, наконец-то дошло и до понимания наверху. Потому что мы все время ищем какие-то фундаментальные вещи. Нет их там сегодня. Когда цена падает со 147 до 35, то есть в 4,5 раза, никакой спрос, никакое потребление так не падает и не меняются.
Нет, так я и говорю о том, что это практически объявленное противостояние, противостояние в отношении России. Потому что
это,
я,
ясно, деле, Роман...
но это не секрет ни для нас, не секрет, ни для них, не секрет, что наш бюджет верстается исключительно из цены на углеводороды. И понятно, что такое падение и такие скачки, и такое поведение рынка углеводородов в первую очередь бьет, конечно, по странам добывающим и по странам импортерам. Вот, пожалуйста, мы как раз такая страна.
Если
посмотреть шире на весь вопрос, на наши отношения с западным миром и цивилизацией западной сейчас, сегодня, то становится понятно, что о другой цели нет. Ну, как бы я не
если
берусь
к этой
спорить,
теме есть интерес, это можно отдельную передачу посвятить. Просто мы сейчас от бензина уйдем.
О каком Евро-5 стандарте бензина вы говорите? На АЗС такую бодягу льют даже в Москве, что современные автомобили еле-еле ее переваривают. 140.
Ну, я не согласен абсолютно. Да, безусловно, бывает...
Вопрос о контроле качества.
Бывают случаи, но Москва, в первую очередь, это город, где очень высокая конкуренция. Очень высокая конкуренция и борьба за клиента. И поэтому все сетевые заправки, крупные заправки, конечно, они торгуют качественным топливом. Да, бывают исключения, но по результатам контроля, который проводит Департамент природопользования и охраны окружающей среды в Москве, в Москве топливо некачественного – это, ну, 1-2% буквально.
Не очень. И даже дизель уже сложно взять некачественный.
Да, и даже дизель, конечно.
Здесь был вопрос, а отчего дизельное топливо последние годы так резко выросло в цене? Раньше это было самое дешевое топливо, причем с большим отрывом. И вдруг, тут прямая связь была нарисована на сайте, вот в одном из сообщений, и вдруг, когда мы раскусили автомобили с дизельными двигателями, поняли очевидные их достоинства, там крутящий момент выше, расход ниже, дизельное топливо постепенно стало расти, и сейчас оно стоит почти как 95-й. Но точно дороже 92-го.
Ну, действительно, она и в производстве стала дороже, потому что переход на пятый класс – это все-таки дороже. Ну, и, конечно, вот...
То есть маркетинговая составляющая тоже имеет значение.
Рост потребления, безусловно, способствует росту цен.
Давайте, Роман, немножко я поправлю Женю. Вот смотрите, мы производим почти 72 миллиона тонн дизельного топлива, половину экспортируем. То есть реально потребляем в России только половину, 36. Угу. Остальное мы вывозим на экспорт. Так вот, это вот процент, половину экспортируемого топлива, он не меняется последние, наверное, лет, ну, 10. То есть мы все время, у нас перепроизводство по дизелю, по мазуту. И экспорт этот отчасти вынужденный. Вот мы сейчас столкнулись с тем, что поскольку идет очень жесткая конкуренция на рынках Европы, а основной экспорт дизеля идет именно в Западную, в Центральную Европу, Средиземноморье. Очень большой поток к 2020 году мы ожидаем пойдет на рынок Европы дизельного топлива с Ближнего Востока. И мы там столкнемся вот с этой конкуренцией, и наше топливо может быть выброшено с этого рынка. И какая задача стоит перед нами? Вот то, что вы сейчас затронули, это дизелизация автотранспорта. То есть на самом деле надо бы резко снизить пошлины, ввозимые на дизельные машины, чтобы население покупало, чтобы мы дизель тратили внутри России. Потому что реально конкуренция на внешних рынках очень обостряется.
Но причинно-следственная связь здесь такова, что таким сигналом и таким импульсом для дизелизации может оказаться просто снижение топлива.
Но дизельного. Я вам хочу добавить, что...
Снижение стоимости топлива.
Бензин у нас в этом году, как я уже говорил, вырос почти на 10% потребительские цены, а дизель всего на 1,5%. Именно потому, что у нас дизеля намного больше, чем он потребляется. А бензина не хватает.
Ну и справедливости ради нужно сказать, что тот самый дизель, который у нас стоит сейчас, по-моему, 33 или 34 рубля, что-то такое, в Европе, ты приезжаешь, там это, да, самое дешевое топливо, но это все равно...
Ну, примерно в одну цену.
Стоимость за евро переваливает. Евро.
Они примерно в одну цену. Да, примерно я хочу добавить, цену, что вообще да. У нас в стране самое дешевое топливо в Европе.
По региону, да.
Самое дешевое топливо в Европе. Это надо понимать. А в Норвегии, в добывающей стране, тоже. Самое дорогое.
Но в Норвегии, я прошу прощения, уровень жизни таков, что средняя заработная плата там в 4 с небольшим тысячи евро обеспечивает платежеспособность граждан.
Ну, у нас есть и рестораны дороже, чем в Норвегии.
Невероятно.
И отели дороже, чем,
просто,
поэтому
не просто
сравнивать?
Дороже, невероятно дороже.
Нужно надо все сравнивать.
7373948. Добрый день, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Александр Николаевич беспокоит. Вот я в свое время владел нефтехимической компанией. Где-то в период 10 лет. Угу. Я хотел задать вопрос. Куда делись свободные цены на нефтепродукты на рынке России?
Они исчезли вместе с тем, как исчезла независимая переработка.
А почему исчезла независимая переработка?
Потому что она была
Женя
куплена нефтяными компаниями.
Об уфимской группе заводов, которые до того, как их приобрела Башнефть, там заходили давальцы, перерабатывали нефть. Угу. И, соответственно, чтобы закупить эту нефть, им нужно было для получения оборотных средств быстрее продать эти нефтепродукты. И они снижали всегда цены. Угу. Но в уфимской группе всегда были самые низкие цены.
На сегодняшний день невозможно появление независимых переработчиков?
Я уже сказала, что у нас 8 крупных, ну, средних мы их называем, 8 средних независимых НПЗ. И более, наверное, 200 вот этих малых НПЗ, против
насколько,
которых...
Но насколько они независимы, при том, что мы точно понимаем, как обстоят дела на этом рынке и как этот рынок поделен гигантами, мы уже говорили, об антимонопольном.
Нет, конечно, цены определяют нефтяные компании, безусловно.
Роман, я хочу сказать, каждый губернатор... Почему идет вот эта независимая нефтепереработка в регионах? Каждый губернатор хочет иметь свой завод. Вот в Кузбассе сейчас моя родина... Яйский НПЗ строится 3 миллионы с расширением до 6 миллионов. Еще там около 6 этих мини-заводов, маленьких. Вот. И каждый губернатор очень поддерживает и очень помогает.
Вопрос, какое качество топлива выпускаемое с этих заводов?
Ну, на Яйском, я думаю, качество после модернизации.
Вы знаете, тут вот, пожалуй, последний комментарий от нашего слушателя Алексея. Сейчас обсуждается частная проблема, а я считаю, что Россия с барского плеча России дали провести Олимпиаду, а после огромных трат устроили европейский экономический кризис. Вот это заговор. Ну, то есть вовлекли в большие инфраструктурные глобальные денежные проекты, а потом еще решили и добить ценами на нефть. И...
У нас очень умные люди, хочу сказать, Роман.
Ну, тогда, может быть, нам надо было не покупаться, потому что мы, похоже, все еще в этой паутине. Вот сейчас у нас чемпионат мира по футболу грядет в 2018 году. Может, как-то выпутываться из таких больших проектов?
С вами согласна я.
Надо бы с Украиной вопрос решить, и тогда все.
Как? Тогда вопрос, как решить вопрос?
Вот это самый главный вопрос.
Как сказал однажды персонаж нетленки булгаковской, взять и поделить. Помните этого Шарикова? Взять и поделить. Все решается очень просто, если исходить из такой концепции. Спасибо вам огромное. Евгений Александрович Аркуша, президент некоммерческой организации «Российский топливный союз», и Наталья Алексеевна Шуляр, председатель подкомитета по моторному топливу Торгово-промышленной палаты, главный редактор нефтегазового журнала «Инфотек». Коллега, значит, наш. Спасибо да. вам большое за эту программу. Заходите Спасибо. Еще. А нам всем оптимизма и терпения. 12 часов в столице. Сейчас информационный выпуск.
Защита бизнеса.